Это проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. 22 сентября в Германии проходят парламентские выборы. Неожиданностей, скорее всего, не будет. Канцлер Ангела Меркель имеет все шансы сохранить свой пост, а ее партия, вероятно, останется ведущей в правящей коалиции. Главный вопрос выборов скорее о том, какой окажется эта коалиция, которая на протяжении следующих 4 лет будет определять политику ведущей страны Европейского Союза. В лидерстве Германии в сегодняшнем ЕС мало кто сомневается. Но многие страны, прежде всего соседние с ФРГ, связывают с Германией и немцами далеко не только позитивный опыт. Как смотрят на сегодняшнюю Германию в 3 таких странах – Франции, Польше и Чехии? Забыты ли исторические обиды и взаимные предрассудки? Чего ждут от Германии и чего опасаются ее соседи? Об этом мы поговорим сегодня. Эпоха Ангелы Меркель, нынешний канцлер, находится у власти 8 лет и имеет все шансы прибавить к ним еще 4, похоже, войдет в историю как время, когда Германия вновь обрела уверенность в собственных силах. Вот что говорила об этом сама Меркель в ходе предвыборной кампании.
Мы хотим создать страну, в которой каждый мог бы достичь своих идеалов. Я знаю, что пока далеко не все имеют такую возможность. Многие ищут работу или лучшую работу, многие хотят заниматься чем-то другим. Помочь им – наша задача. У нас были хорошие 4 года, и хотелось бы, чтобы в 2017 году мы смогли бы сказать, что людям живется лучше, чем сейчас. Это моя цель, дамы и господа.
Из кризиса, в который 5 лет назад погрузилась мировая экономика, крупнейшая страна Евросоюза вышла почти без шрамов. Немногие государства в нынешней Европе могут похвастаться тем, что во многих их регионах безработица находится на ничтожно малом уровне в 2-3%. В Германии таких земель несколько – Бавария, Саар, Баден-Вюртемберг. Секрет тут не только в традиционном немецком трудолюбии, но и в особой структуре германской экономики. Около 70% наемных работников ФРГ работают в средних и небольших фирмах «Миттельштанд», для которых характерна узкая специализация и высокий технологический уровень. Как показал кризис, такие фирмы более устойчивы, чем глобализированные гиганты, зависящие от колебаний на финансовых рынках. Такая немецкая модель, возможно, годится не для всех стран. Но то, что Германия играет роль локомотива, вытягивающего Европу из кризиса, уже очевидно. Причем это все больше проявляется не только в экономической, но и в политической сфере. Ангела Меркель в последние годы не раз колебалась, выбирая оптимальный для ее страны способ решения общеевропейских проблем. На юге Европы, погрязшем в социальных проблемах, ее не раз обвиняли в эгоизме и даже жестокости по отношению к менее благополучным странам. Однако в действительности Берлин, судя по всему, хотел избежать опрометчивых шагов. В конце концов он сделал ставку на дальнейшую экономическую и политическую интеграцию ЕС. В ее рамках неизбежно перераспределение средств от богатых стран и регионов к бедным при строгом контроле за расходами и тесной координации экономической политики. Что думают о германском лидерстве в Европе во Франции, стране, которая в 19 и первой половине 20 века была главным геополитическим противником Германии, противостоявшим ей во множестве войн? Остались ли в прошлом исторические обиды и воспаленное национальное честолюбие? Из Парижа передает Наталья Каневская.
Отношения Франции и Германии с момента прихода к власти социалистов во главе с Франсуа Олландом вряд ли можно назвать простыми. Тем не менее, при всей их сложности обязательства все равно преобладают в них над эмоциями, говорит Оливер Хоинг, научный сотрудник Кёльнского университета, в настоящее время работающий над диссертацией в Париже.
Не секрет, что Ангела Меркель во время президентской кампании 2012 года поддерживала президента Николя Саркози. Меркель и Саркози относятся к одной политической семье правоцентристских партий, но это редкость, чтобы немецкий лидер был настолько вовлечен во французскую предвыборную гонку. Такое рвение Меркель, естественно, оказало определенное влияние на личные отношения Меркель и Олланда. Но оба они профессионалы и понимают, что нуждаются друг в друге. И те разногласия, которые существуют во франко-германских отношениях, никоим образом не связаны связаны с личными отношениями лидеров двух государств и с их партийной принадлежностью. Тут дело в разных экономических философиях.
Если, как предвещают опросы общественного мнения, Ангела Меркель сохранит за собой пост канцлера после выборов 22 сентября, это позволит продолжить позитивную динамику в экономике, которой, несмотря на разногласия, добились лидеры двух стран, считает Хоинг.
Принято говорить, что франко-германского мотора недостаточно, чтобы добиться прогресса для всей Европы. Но без этого мотора не будет достигнуто согласия ни по одному вопросу. Два государства знают, что должны работать сообща, чтобы разрешить кризис еврозоны. Не исключено, что в случае формирования Меркель широкой коалиции с социал-демократами, после этих выборов отношения между Францией и Германией станут более гладкими.
По мнению Ан-Мари Леглуанек, специалиста в области франко-германских отношений с кафедры политологии Парижского института политических наук, в случае победы Меркель политика Германии в ближайшие годы не претерпит фундаментальных изменений.
Какой бы ни была коалиция, измениться могут только определенные нюансы. Основная же линия остается прежней. Вероятно, мы увидим ряд обновлений, поскольку второе правительство Меркель было сверхосторожным в политическом плане. Но каких-либо коренных перемен ожидать сложно. В этом контексте я думаю, что мяч находится на французском поле. А именно Франция нуждается в гораздо более существенных реформах, чем те, что были до сих пор представлены Франсуа Олландом. Основную роль в будущих отношениях Франции с Германией будет, на мой взгляд, играть экономическая устойчивость самой Франции.
Мнение французских политиков и аналитиков по поводу геополитических устремлений Германии разнятся. Одни считают, что цель Ангелы Меркель – добиться господства в Европе, как во времена Бисмарка. Другие уверены, что современная Германия является гораздо более прагматичной и не спешит брать более слабые европейские страны под свой патронаж. Ан-Мари Леглуанек убеждена, что Германия не ставит своей целью господство в Европе.
С другой стороны, можно сказать, что Германия вынуждена играть роль лидера. Она обязана это делать. Причина проста. Это самая важная с экономической и финансовой точек зрения европейская держава. Все взгляды обращены на нее, и ее политический вес становится все более значимым.
Оливер Хоинг, в свою очередь, считает, что в последние 20 с лишним лет Германия стала играть в Европе новую роль.
С момента объединения в 1990 году Германия стала играть совершенно новую роль. Это самая сильная экономика Европы, страна с самым крупным в Европе населением, но она более не готова играть старую роль на международной арене. Это, в частности, является следствием ее прошлого. В том, что касается сирийского кризиса, Германия приняла решение не участвовать в военной операции. Такое же решение было принято и относительно участия в недавней операции французской армии в Мали. В ходе ливийских событий Берлин также держался в стороне. Так что с геополитической точки зрения Франция играет более существенную роль, чем Германия. Вместе с тем, что касается европейской экономики, тут Германия не может позволить себе оставаться на втором плане. Экономический и валютный союз уже стал общеевропейским будущим. И в этом будущем все ожидают германского лидерства. Тогда как сама Германия еще не свыклась с этой мыслью. Многие немцы, например, шокированы тем, что их страна негативно воспринимается кое-где на юге Европы. Ведь в Германии формулу «помощь в обмен на реформы» считают вполне справедливой.
Что до нелегкого общего прошлого, оно все еще играет определенную роль во франко-германских отношениях, считает Хоинг.
Недавний визит президента ФРГ Иоахима Гаука в Орадур, французскую деревню, уничтоженную нацистами, еще раз продемонстрировал, что прошлое все еще здесь. Этот жест тронул сердца многих французов. Вместе с тем, конечно же, экономика стоит на первом месте. Франция – главный торговый партнер Германии. Политические связи двух стран развиты настолько, что вряд ли таким их уровнем могут похвастаться какие-либо другие государства. И прошлое не помешало нормализации отношений в последние десятилетия.
С немецким экспертом Оливером Хоингом и французским политологом Ан-Мари Леглуанек беседовала Наталья Каневская. У Польши свои исторические проблемы, связанные с Германией, и ничуть не менее болезненные, чем французские. С другой стороны, сейчас для Варшавы отношения с Берлином приоритетные, хотя бы потому, что Германия – крупнейший импортер польских товаров и страна, сделавшая очень много для вступления Польши в НАТО и ЕС. Тем не менее, польско-немецкие отношения остаются важным и иногда довольно болезненным фактором не только внешней, но и внутренней политики Польши. В том, почему это так, попытался разобраться Алексей Диковицкий.
«Мерка Туск» – так звучит заголовок в сентябрьском номере наиболее массового польского еженедельного журнала «Политика». 8 лет Ангелы Меркель, 6 – Дональда Туска. В нынешней Европе немного руководителей правительств, которые бы так долго и так тесно сотрудничали друг с другом. Теперь Ангелу Меркель ожидает испытания выборами. Их результат важен для Польши и Дональда Туска, говорится во вступлении к статье. Автор Адам Кшеминский пишет о том, что если предыдущие польские премьер-министры, к примеру, Тадеуш Мазовецкий, Лешек Миллер или Ярослав Качинский, не очень-то ладили со своими немецкими коллегами, то отношения Туска и Меркель можно назвать чуть ли не семейными. Они часто встречаются между Варшавой и Берлином. В последнее время нет каких-либо значительных конфликтов, хотя, например, слова Дональда Туска во время одного из совместных с Ангелой Меркель выступлений в Берлине немецкой канцлер могли бы не понравиться. «Мы должны чрезвычайно серьезно относиться к каждой попытке фальсификации истории. Я уверен, что это, быть может, самое важное испытание для современной Европы. В жизнь входит поколение, которое не имеет никакого опыта жизни в старые времена. И парадоксально, тем легче вырастить на такой почве ужасы национализма. Отсутствие исторической памяти было бы для нас очень опасным. И в этом смысле особенно важная задача стоит перед немцами. Я считаю, что уважение к исторической правде и понимание позиции не только самих немцев, но и их соседей, это остается для Германии чрезвычайно важным испытанием также сегодня».
Надзвичайным вызванием для немцев также сегодня.
Каковы польско-немецкие отношения сегодня? На этот вопрос отвечает известный публицист, бывший главный редактор журнала «Ньюсвик Польска» Войцех Мазярский. История польско-немецких отношений полна трагических страниц. Войны, преступления, оккупации, разделение страны – это все очень трудные периоды. А Вторая мировая война – это ведь было совсем недавно. Однако все же как-то удалось выработать общий язык, который позволяет полякам и немцам обо всем этом разговаривать. Разговаривать без нагнетания атмосферы, разговаривать с целью установить факты и понять друг друга, прийти к соглашению. Мне кажется, что теперь полякам даже проще разговаривать с немцами, чем, например, с украинцами. Между тем, оппозиция, прежде всего партия «Право и справедливость», считает нынешнее правительство чуть ли не вассалом Берлина. 3 года назад лидер партии Ярослав Качинский заявил, что правящая нынче партия «Гражданская платформа» превратила Польшу в немецко-российский кондоминиум, что вызвало резкое неприятие со стороны политиков правящей коалиции, в том числе и депутата гражданской платформы Анджея Халицкого.
Апелуемо, и тут есть наш сгодный апел.
«Мы обращаемся также к членам партии «Право и справедливость» с просьбой прекратить этот процесс, который оскорбляет также поляков. Поляки должны гордиться тем, что уже более 2 десятилетий живут в свободной демократической Польше, и нет причин, чтобы кто-то ставил под сомнение нашу свободу и независимость».
«Польше поводовать, что эту неподлегость, вольность кто-то подважа».
Ярослав Качинский, говоря о подписанном Польшей европейском пакете по климатической и энергетической политике, заявил, что это соглашение нанесет огромный ущерб польской экономике. Причем, по его словам, премьер Туск подписал документ для того, чтобы избежать гнева Берлина. Дональд Туск, который для того, чтобы остаться в мейнстриме, чтобы не попасть в немилость госпожи Меркель, не наложил вето на эти катастрофические решения.
Фатальных для польских децизий.
Публицист Войтех Мазярский, однако, считает подобные обвинения оппозиции в адрес нынешнего правительства безосновательными. Такие обвинения больше говорят о самой оппозиции, чем о правительстве и правящей партии «Гражданская платформа». Польско-немецкие отношения являются нормальными отношениями между 2 европейскими странами, которые иногда соглашаются, иногда спорят, но по большому счету остаются союзниками и хорошими соседями, которые сотрудничают между собой. Особых конфликтов между Варшавой и Берлином нет. А вот в то время, когда власть в стране принадлежала партии «Право и справедливость» братьев Качинских, конфликты и скандалы тем правительством спровоцированные были постоянно. «Право и справедливость» видит межгосударственные отношения так, как это было в XIX веке. Естественный антагонизм между народами, которые по природе своей имеют различные интересы и должны ссориться. Это такой национальный дарвинизм. Народы должны соперничать, бороться за жизнь, проигрывать, выигрывать. Поэтому оппозиция в лице партии «Право и справедливость» атакует гражданскую платформу для того, чтобы заработать политический капитал на националистических настроениях. Такая политика направлена на электорат, которому близки националистические идеи. Но ведь по данным опросов общественного мнения, более половины поляков позитивно оценивают нынешнее состояние польско-немецких отношений, и лишь каждый девятый респондент придерживается противоположного мнения. Имеет ли в таком случае смысл подобная политика? Но это информация для тех остальных, для своего националистического электората. Нужно помнить, что любая политическая партия направляет свое послание не только тем, кого хочет убедить в своей правоте так, чтобы получить голоса этих людей, но и своим уже давно убежденным сторонникам, своим избирателям для того, чтобы сказать им: «Мы непоколебимы, мы твердо придерживаемся нашей позиции». Для этого ведь и говорится все время о теракте в Смоленске, о немецкой угрозе, о российско-немецком кондоминиум и так далее. Очевидно, что большинство поляков в это не верят, но какой-то процент, наоборот, охотно принимает такие идеи и поддерживает «Право и справедливость».
Так, то ПИС – это наша партия.
Сказал Войтех Мазярский. Владислав Барташевский, бывший узник Освенцима, а затем уже в свободной Польше министр иностранных дел, нынче в канцелярии премьер-министра отвечает за польско-немецкие отношения. По его словам, поляки и немцы должны продолжать работать над улучшением отношений между двумя народами. Нашей целью не является какая-то заранее заданная любовь между нашими народами. Такая любовь, навязанная сверху, может иметь место в авторитарных государствах. В демократических странах можно стремиться к тому, чтобы лучше узнать друг друга, развивать отношения между конкретными людьми и на этой основе выстраивать симпатии, взаимоуважение, дружбу, а иногда и любовь. Однако обязательной любви никто не требует, но нормальность должна быть. Сказал Владислав Барташевский.
Это был репортаж Алексея Диковицкого из Варшавы. У другой соседней страны, Чехии, с Германией исторически столь же непростые отношения, как у Польши. Исторические раны, нанесенные обоим народам 20 веком, нацистская оккупация чешских земель и последовавшая вслед за освобождением депортация нескольких миллионов судетских немцев из тогдашней Чехословакии затягивались долго. Только в 1997 году была принята чешско-немецкая декларация о двусторонних отношениях и их будущем развитии, вдохновителем которой был тогдашний президент Чехии Вацлав Гавел. В ней Прага и Берлин декларировали свою приверженность демократии и отказ от решения возникающих проблем силовым путем. Были в документе и пункты, которые трудно было себе представить еще совсем недавно. Не только раскаяние немецкой стороны за политику нацистского режима, но и признание чешской стороной страданий и бесправия, причиненных выселенным немцам. В то же время пункт 4 декларации признает за обеими сторонами право по-разному оценивать события прошлого. Декларация 1997 года, однако, не стала последней точкой в чешско-немецких спорах. Уже 5 лет спустя тема декретов Бенеша, их отмены безуспешно добивается судетонемецкое землячество, затрагивалась в ходе парламентской предвыборной кампании в Чехии. Новый рецидив случился в январе этого года, незадолго до первых в чешской истории прямых выборов президента страны. Перед вторым туром немецкий вопрос начал муссировать один из кандидатов и будущий победитель, экс-премьер Милош Земан. Похоже, это принесло ему часть голосов националистически настроенных избирателей. Одним из, так сказать, аргументов, использованных предвыборным штабом Земана, было то, что супруга его соперника, тогдашнего министра иностранных дел Карла Шварценберга, австрийская дворянка, не говорит по-чешски. По мнению главного редактора пражского еженедельника «Респект» Эрика Табери, корни подспудной германофобии части чешского общества лежат в коммунистической эпохе.
Я думаю, это предопределено нашей историей, ведь целые поколения у нас еще недавно при коммунистах вырастали в такой культурной среде, когда им с детства рассказывали, что чуть ли не каждый немец враг, особенно жители Западной Германии, которая то и дело ассоциировалась с нацизмом. Думаю, что такая пропаганда имела успех у части нашего общества. Я бы сказал, что это во многом проблема отдельных поколений, особенно тех, кому за 60. Наверное, поэтому эта проблема и стала частью предвыборной кампании, ведь победивший в результате Милош Земан рассматривал эту возрастную группу как свою целевую аудиторию и имел успех. Но я не рассматривал бы эту проблему как долгосрочную. Думаю, что немецкий комплекс мы постепенно преодолеем.
часом природенную цесту преодолевать.
Германия – важнейший, можно сказать, жизненно важный экономический партнер Чехии. Тем не менее, некоторые чешские политики, как правые, так и левые, в последнее время говорят о необходимости изменения приоритетов в этой области, о том, что нужно максимально развивать торговое сотрудничество со странами, не входящими в Евросоюз, особенно с Россией и Китаем. Считаете ли вы такой подход правильным и с чем связано его появление?
Я считаю этот подход ошибочным. Экономика приходит в себя после кризиса, и для нас по-прежнему важнейшей задачей должна оставаться интеграция в рамках Европейского Союза, а не резкое продвижение на восточные рынки. Вдобавок, эти рынки зачастую нестабильны экономически и политически. Как вы верно заметили, чешская экономика, хотим мы этого или нет, теснейшим образом связана с немецкой. В наших интересах находиться с Германией в наилучших отношениях. Мне кажется, и в этом случае отчасти речь идет о проблеме смены поколений. Если посмотреть на тех, кто представляет сейчас Чешскую Республику на высоком уровне, то это в основном люди одного поколения, того, что провело молодость в коммунистической Чехословакии, изолированной от Запада, от каких-либо социальных и личных контактов с ним. Подсознательно эти люди часто по-прежнему обращены на восток. Наоборот, поколение нынешних 40-летних, а тем более те, кто еще моложе, это во многом люди, которые на Западе, в том числе в Германии, бывали, кое-кто учился там или ведет с ней бизнес. Так и происходит естественное формирование и укрепление связей. Похоже, что с избранием Милоша Земана президентом настал определенный возврат к прежней ориентации, но постепенно и уже в близком будущем эта тенденция будет ослабевать.
В Чехии, как и в Германии, этой осенью состоятся парламентские выборы. По данным опросов, в Чехии ожидается довольно уверенная победа левых сил, в то время как в Германии, скорее всего, канцлер Ангела Меркель и ее христианские демократы сохранят ведущую роль в правящей коалиции. Окажет ли это влияние на отношения Праги и Берлина? Есть ли в этих отношениях идеологические приоритеты, или же они строятся на сугубо прагматической основе?
Многое зависит от того, какого именно рода будет новое правительство. Само по себе сочетание левого кабинета в Чехии и правого в Германии проблемой не является. Проблемы могли бы начаться, если бы в формировании чешского правительства приняли участие те партии и политики, которые любят разыгрывать немецкую карту. Это помимо лично президента Земана, также его партии СПОЗ и коммунисты. Именно они могут быть партнерами по коалиции или силами, поддерживающими в парламенте возможное правительство социал-демократов. Пока трудно сказать, насколько готова окажется социал-демократия к тому, чтобы противостоять экстремистским тенденциям. Тем не менее, предположу, что на правительственном уровне больших осложнений в чешско-немецких отношениях не будет. Обе стороны сознают, что нужны друг другу, хотя, конечно, мы нуждаемся в них больше, чем они в нас.
Президент Чехии Милош Земан отличается довольно нестандартным поведением и частыми резкими высказываниями, в том числе и по внешнеполитическим вопросам. Может ли его политический стиль привести к возникновению проблем в чешско-немецких отношениях?
К сожалению, может. Если вспомнить время, когда Милош Земан был еще премьером, то и тогда он несколько раз допускал высказывания, которые возмущали немецкую сторону. Недавно, уже будучи президентом, в ходе визита в Германию и Австрию, он снова говорил вещи, вызвавшие заметную негативную реакцию. Вскоре после этого я был на конференции в совсем другой стране, но там были коллеги из Австрии, которые рассказывали мне, в каком шоке они находились от его поведения. Это наносит ущерб чешским интересам, ведь основой политики в современной Европе является укрепление партнерских отношений и союзнических связей. Посмотрите на Польшу, на то, как ее представители ведут себя не только в повседневной, мелкой политике, но и на символическом уровне. Вспомним знаменитое выступление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в Берлине, в котором он говорил о ведущей роли Германии в Европе. Эта речь вызвала там огромный резонанс, они много говорили, и в результате изменились взгляды немецкого общества на нынешнюю Польшу. У нас же почему-то преобладает представление, что мы должны быть такими немножко хулиганами, хотя в Европе на это смотрят в лучшем случае с улыбкой. Нам самим это не помогает, скорее наоборот.
Каково, по вашему мнению, будущее чешско-немецких отношений? Это будет своего рода брак по расчету, более тесное партнерство или, может быть, искренняя дружба?
Думаю, что отношения изменятся в лучшую сторону. Я это вижу на разных уровнях. Я сам родом из Южной Чехии, из приграничного района, где еще не так давно слово «немец» было почти ругательным. Но в последнее время ситуация очень сильно изменилась. Контактов с соседями на немецкой стране стало гораздо больше. Чехи начали понимать, что даже те наши бывшие сограждане, которые когда-то здесь жили, а после войны были выселены, это в большинстве своем люди, которые не стремятся любой ценой вернуть себе утраченное имущество, а просто хотят иногда навестить свои родные места. Много студенческих обменов. Все это имеет большое значение для будущего. Наблюдая за этими переменами, я думаю, что наши отношения будут только улучшаться. Нет больше причин для того, чтобы мы смотрели друг на друга с неприязнью или презрением. В конце концов, мы во многом похожи, несмотря на то, что чехи славяне, и добрые отношения будут только на пользу и нам, и им.
Я беседовал с главным редактором чешского общественно-политического еженедельника «Респект» Эриком Табери. История, экономика, политика. На пересечении этих трех векторов находятся отношения Германии с ее соседями. Отношения, в которых надежды все еще перемешаны с опасениями, но последних, к счастью, становится все меньше. И нынешние выборы в парламент ФРГ, будем надеяться, никак не изменят эту тенденцию. Это был проект «Европа. Радио Свобода». С вами был Ярослав Шимов. Напомню, что наши подкасты можно найти на страничке раздела «Мир» на сайте свобода.org и бесплатно подписаться на них в магазине iTunes. Всего доброго!